We would like to welcome everybody near and far on this wonderful day, the day of the Lord.
Мы хотим приветствовать всех близко и далеко в этот прекрасный день, день Господа Иисуса. Воскресение — это день, когда первые христиане, которые были преследуемы в Римской империи, они собирались в катакомбах, чтобы поклониться Богу. Необычно. Мы, как христиане, можем быть настолько критичны и можем высказывается доктор Алби, разъединять волос, чтобы разделить Царство Небесное. Но если это случилось бы сегодня, то люди бы сегодня сказали: «Слушайте, катакомбы — это могилы. Что, вы хотите иметь служение, поклонение Богу среди могил, среди умерших?» И иногда мы становимся такими критичными между собой, что никто ничего не может поделать. Но это было именно только то место, где те первые христиане могли собираться вместе, и никто их не мог преследовать там или увидеть, что они собираются там. Сегодня мы ищем лица Господня, все мы. Будем ли мы слушать, или мы будем говорить, или мы будем технической стороной заниматься, чтобы мы имели прямой эфир. Мы все ищем лица Господня. Давайте поклоним свои головы, наклоним головы и помолимся. Господь, какая это привилегия среди всех привилегий быть в Твоем присутствии. Открой наши духовные глаза. Открой наши духовные уши, чтобы мы увидели Тебя и услышали Твой голос в этот час. Мы все это просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Я хотел говорить сегодня, слышать голос Божий, проповедует доктор Алби. Вначале оригинально это был гимн, который был в моем сердце, в моем разуме многие дни. И так пришла эта проповедь, о которой я хотел бы проповедовать. Я еще вернусь к этому гимну впоследствии проповеди. Слышать голос Божий, друзья, в это время, с этой короной, всех этих опасностей, это не только поможет тебе и мне быть живыми, но это также даст нам иметь эту цель оставаться живым. Я не знаю, или мы все всегда понимаем, что это за привилегия слышать голос Божий. Я никогда не забуду, сколько-то лет назад я здесь был на вечернем служении. И мы... Здесь находящиеся были 600-700 человек здесь, в этом зале, с этими очень ярко освещающими огнями. И здесь маленький кузнечик зашел здесь впереди, прямо на этом ковре, впереди всех нас. Здесь на первых двух-трех скамейках все увидели этого маленького кузнечика, который просто так шагал впереди. Этот маленький кузнечик, он не знал о всех этих глазах, которые смотрели на него. Он просто был осторожен, чтобы он делал несколько шагов и останавливался. Он был очень осторожным. И эти его две антенки чувствовали впереди. Ну что, есть ли какая-то опасность впереди? Он... шагал здесь, в этом зале, совершенно, совершенно не понимая и забывая, где он находится. Он не знал, что это здание, которое было построено руками человеков. Он даже и не думал о всем этом инженерстве, как это строительство проходило. Он не знал ни о этом паласе, на котором он шел, и как он был сделан. Он не знал о скамьях, как они были сделаны и порезаны, и принесены сюда. Он просто зашел сюда. И мне это говорило, что это за символ человека, который только родится и начинает идти по этой новой земле, этому новому миру для него. Разница между этого маленького насекомого кузнечика и этого человека и этих людей, которые это несравненно. Умы этого маленького кузнечика и этих всех людей, которые думали, как смешивать этот цемент или что в строительстве этого здания, тем более с разумом нашего великого Бога. Друзья, мы совершенно не имеем представления какого-то, как Бог смотрит на нас, как мы ходим в этом мире. Даже эта корона эпидемия, как пришла на этот мир, да, мы не знаем, что за Божьи планы с этим. И ты, и я можем ходить осторожно, и можем закрывать эти наши грехи, чтобы никто их не видел, прятать их в себе. И мы не представляем себе, что мы над этим очень ярким светом, который, где Бог сидит, и сидит и смотрит, что мы ходим здесь, и как я все делаю, прятавшись. Мы не представляем себе того яркого света, под которым мы ходим. Ты, друг, который сидишь на своем грехе, и пытаешься всякими путями скрывать свой грех. Ты такой же... глупец, как этот маленький кузнечик, который думал, что эти все 600-700 человек сидят и видят его. Он этого не подозревал, что все видят, как он там идет, ползет. О, какой глупец! Тот человек, который идет через эту жизнь, который не верит в Бога и который не имеет контакт с этим живым Богом. Если бы это было возможно для нас в тот вечер, когда этот маленький кузнечик вошел в тот вечер, чтобы мы могли поговорить с ним, чтобы он понял, это было бы очень похоже на то, чтобы я и ты могли понять и слышать голос этого Создателя неба и земли, который говорит к тебе и ко мне. Это не имеет значения, что Бог говорит тебе, друг. Это привилегия слышать голос Создателя неба и земли, который говорит к тебе. Жалкий человек, жалкое человеческое существо. Что-то необычное о том, как слышать, что-то странное о том слышании слова голоса Божьего. Это что-то сверхъестественное. Ты своей логикой человеческой не можешь понять, был ли ты Каином, который Бог говорит, которому «смотри, грех лежит у порога твоего». Или ты Моисей, который возле горящего куста, и Бог говорит к тебе: «Иди назад в Египет, и поведешь народ мой». Или же ты Павел, который был сброшен со своего коня, и Бог говорит ему: «Павел, Павел, почему ты преследуешь меня?» Друзья, это небо на земле, слышать голос Создателя, который говорит к тебе. И когда Он говорит к нам, это что-то необычное, это что-то другое, совершенно не похоже на человеческий голос. Во времена, когда Он говорит к тебе, это тебя будет. Это будет признавать тебя виновным. Это будет тебя наносить тебе удар на твою вину. Ты будешь понимать, насколько ты виновен, насколько ты злой, когда Господь говорит к тебе, насколько ты несчастный, что ты только достоин ада, что так много зла в тебе. И хотя ты даже ты, может быть, можешь начать плакать и вопить за милость за милость Господа к себе. Это не даст тебе того, чтобы ты пошел и убил себя. Нет, это дает тебе Божье раскаяние. Божье раскаяние направляет и приводит к жизни, а мирское раскаяние приводит к смерти. Тот человек на кресте, который был распят, он был безнадежен, но когда он услышал, Бог говорил к нему, в той безнадежной ситуации он дал ему надежду быть с ним в раю, если он получит прощение грехов. Но если мы это Божье раскаяние не приводит нас к тому, чтобы убить себя, и здесь тайна, это не дает тебе зеленый свет для того, чтобы, ах, я могу продолжать жить в грехе. Потому что Бог прощает мои грехи. Человек, который свободно грешит и говорит, ах, я прощен и получаю прощение, он не слышит голос Божий. Он еще не слышал голоса Божьего. Голос Божий, который осуждает тебя о твоем грехе, он еще тебя мотивирует для того, чтобы ты не грешил вновь. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели на практическую часть в Божьем Слове. Так много примеров у нас есть. Я хотел посмотреть на человека, который слышал голос Божий, который услышал голос Божий. Когда ты будешь слушать голос Божий, сегодня помни, в глазах Божьих ты не меньше того кузнечика. Господь сидит там и смотрит, и наблюдает за тобой, твой вход в этот мир. Как ты планируешь, как пройти эту часть, как быть безопасным, решить, какую работу выбрать. Господь сидит там в небе и говорит: почему бы ты не спросил меня, какую работу себе выбрать? И ты, молодой человек, ты проверяешь девушек. Ах, какая же девушка мне больше всего нравится? А Бог смотрит на тебя и говорит: почему бы ты не спросил меня и не попросил, чтобы я тебе выбрал жену? И ты, который чувствуешь: ах, никто меня не хочет, я никогда не выйду замуж. Господь говорит тебе: будь рада, будь счастлива, как Господь сделал для тебя, как Он устроил твою жизнь. Не ищи того, что я не запланировал для тебя. Да будет твоя жизнь открыта и будет в свете. Грехи твоего сердца, мысли твоего разума, да будут они открыты и будут во свете. Если ты и я по-настоящему знаем этого Бога, перед которым мы живем, тогда прийти к другому человеку и признаться в грехе и попросить о молитве — это ничего трудного, чем осознавать этой святости Божьей и то, что ты согрешил перед Богом, согрешил против Бога. Друзья, это лечение, это медицина, лекарство, которое поможет тебе избавиться от твоего греха. Держи в своем разуме всегда: я живу перед Богом всегда, и Он там сидит одесную Бога. Он видит каждое мышление мое и знает все планы моего сердца. Будем смотреть пример Ноя, Бытие 6:12. «И воззрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Господь когда-то показал тебе жизнь твою вот так, таким путем. Когда ты понял, что я настолько развратился, и я потерял свое предназначение. 13 стих. «И сказал Бог Ною: Конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истреблю их с земли. Иногда я думаю, может быть, этот вирус, может быть, он был послан, потому что Бог увидел, что мы настолько стали коррупционированы, мы настолько извратились, мы настолько наполнились злыми делами. Бог сказал это время, когда Он именно наблюдал за этим кузнечиком, когда Он наблюдал за этими кузнечиками, которые жили на этой земле, которые делали эти злые дела. Бог сказал Ною, 13 стих, «Я...» Сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Знаете ли вы, что из десяти самых преступных городов земли, из них 5 — это южноафриканских. Пять из 10 городов мира, которые имеют самое больше преступлений, из них 5 — южноафриканских. И потом люди ропчут, почему мы не можем курить, почему мы не можем иметь алкоголь, почему мы не можем выпивать. И потом сверх всего они еще марихуану хотят курить или курят. Еще раз хочу сказать... Обман. Что хорошего в курении марихуаны? В Штатах, где они легализовали марихуану, аварии на дорогах и многое другое преступление, они просто... Они взлетели числами. 14 стих. «Сделай себе ковчег из дерева гофер. Отделение сделай в ковчеге, и осмоли его смолою внутри и снаружи». «И сделай его так, 15 стих, длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, а высота его 30 локтей». Я не буду продолжать, какую инструкцию Господь дал дальше. Бог дал точную инструкцию, как должен был ковчег построен. Вы знаете, как долго, знаете, как долго мы уже на карантине? Сегодня 122-й день. Вы знаете, как долго Ной и его семья были в ковчеге? Они в ковчеге были 377 дней. Год — это 365 дней. Или же 366 дней. Высококосный год. Но Ной был 377 дней в ковчеге. Вначале он 7 дней ждал в ковчеге, пока сойдет дождь. Я только представляю, что было среди его семьи. Вот у тебя была такая удивительная, необыкновенная идея. И сейчас вот мы сидим в этом ковчеге. Потом начался дождь, и вот 150 дней воды поднимались. 5 месяцев. После этого 110 дней воды стали спускаться, пока ковчег не остановился в горах Арарата. И после 40 дней землю можно было видеть. Это 8 глава с 5 по 6 стих. И через 3 недели, в течение 3 недель, Ной посылал птиц из ковчега. После того, как он выпустил голубя, и голубь не возвратился. Но потом Ной должен был ожидать 3 месяца перед тем, как он увидел, что земля была сухой. 8:13, глава 8, 13 стих. И еще месяц перед тем, как он и кто был с ним, могли выйти из ковчега. Триста семьдесят семь дней они были в ковчеге перед тем, как они вышли с него. Но у Бога была цель для всего этого. И благословен человек, который слышит голос Божий. Который слышит голос Божий, который слышит: «Построй ковчег и войди со своей семьей». Когда Господь, Когда Ной услышал голос Божий, настолько это мне показывает много схождений с этой эпидемией, через которую проходим мы. Ной должен был... Ной должен был придерживаться к этим инструкциям практическим, как построить этот ковчег. Или же этот ковчег не мог бы плавать, держаться на воде. Нам даны очень строгие инструкции, как нам быть безопасными в этой эпидемии. И люди очень не повинуются этому. Им очень это не нравится. Я не говорю, что если вы будете жить по правилам, что не произойдет то, что вы все равно можете заболеть. Но если вы очень будете осторожными и придерживаться всех инструкций, по большей мере того, что вы будете свободны от этой болезни. Мы повторяем здесь, с этой кафедры, вновь и вновь повторяем эти инструкции. Имейте дистанцию. Вирус приходит через вдыхание или через руки, когда вы что-то трогаете, то, что имеет вирус. Или же через глаза, когда кто-то кашлянет на вас, кто имеет вирус. Если это на ваших руках, и когда вы трогаете свое лицо, это через лицо, через рот, нос, глаза войдет в ваше тело. Одевайте маску, чтобы вы не было так легко вдохнуть этот микроб. Санитизируйте, обрабатывайте свои руки. Продезинфицируйте свои руки, стойте в дистанции с другими людьми. Если кто-то кашляет, чтобы ты был подальше от этого. Ной должен был в точности исполнить все инструкции, которые дал ему Бог построить ковчег. Ною нужно было больше милости и благодати. И я думаю, часто мы даже не видим этого. Это не было снаружи, как ты ведешь себя со своим телом. Это была внутренняя дисциплина. Как ты хранишь свое сердце? Чисто ли оно? Жить больше года больше года очень близко друг с другом, и чтобы не дать какому-то раздражению, каким-то чувствам прийти между собою, между друг другом. Потому что тогда Бог оставил бы их, Божье благословение бы оставило их, и они бы... Они были бы закрыты в том бы корабле без Бога. Потому что если бы... Невестка дала себе свободу мыслить о своей свекрови, вот она такая-такая, или же свекровь подумала, ах, эта невестка такая-такая. Дорогой друг, да, ты должен себя держать чистым и... И защищать себя от этого вируса, ну и наблюдай за тем, чтобы у тебя сердце было чисто, чтобы среди тебя был Бог. В противном случае в ковчеге все было бы как в аду. Я говорю вам, может стать невыносимым в Церкви Божьей, если мы не будем продолжать иметь чистые сердца. Был бы намного глубже ад внутри ковчега, чем снаружи, где люди умирали и утопали, и кричали. Церковь может быть невыносимым местом, потому что мы даем место греху среди нас. Где человек говорит, ах, лучше я выпрыгну и утоплюсь, вместо того, чтобы быть вместе с этой группой. Будь очень осторожен, друг. Будь очень осторожен, чтобы Бог не забрал свою руку от тебя. Со среды вашей. Может быть, небо на земле в ковчеге, но, может, также было бы невыносимым адом в ковчеге. И иногда в христианской семье и иногда в церквах это больше невыносимо, чем там, в мире. Потому что мы настолько завидуем друг другу, мы судим друг друга, и мы разрешаем греху среди нас, и мы сидим и прелюбодействуем с друг другом. Самые невыносимые, самые ужасные, непредставляемые грехи могут быть в Церкви Божьей. Я не знаю, мы не знаем, что было во время в пути ковчега. Библия говорит, что воды земные открылись не только с небес, но даже с земли воды выходили. И это возможно, что этот ковчег мог этой волной быть смыт на другую волну и поднят другой. Они могли там падать внутри и терять свое равновесие. Мы не знаем. Может быть, были бы большие бревна, которые волны бросали на ковчег и делали какие-то трещины, и им нужно было это быстро заделывать. Это не так всегда легко, как это смотрится издали. Но через все они должны были быть в единстве и с любовью друг к другу. И как Павел говорит, каждый друг друга оценивать выше себя. Посмотрите вокруг себя. Человек, о котором ты думаешь само низко. Христос сказал, если ты сделал самому этому меньшему, ты сделал для меня. Другая характеристика, которую они должны были все иметь. Они все должны были иметь и хранить веру. Могу ли я повторить? Они должны были поддерживать свою веру, потому что строение этого ковчега — это было что-то странное. Очень была странной вещью. Никто не испытывал такого раньше, до этого. И никто снаружи с ними не соглашался. И знаете, что случилось бы? И, к сожалению, это случается в церквах Божьих. Они могли потерять свою веру на полпути. Когда мы теряем свою веру, мы будем отворачиваться друг от друга, и мы будем атаковать друг друга. И если мы не будем поддерживать свою веру вместе с Ноем, стоять с Ноем, мы будем отворачиваться от Ноя. Мы будем идти против Ноя. Будь очень осторожен, друг. Не преуспел ли дьявол в том, чтобы обобрать тебя твоей веры настолько ты другой от мира? Ты одеваешься по-другому, как мир. Иметь музыку, которая совершенно другая от мира. настолько немного, настолько несколько, настолько эта точка, настолько горсть. Весь мир идет в противоположную сторону. Почему? Кто говорит мне, что Ной имеет правду, и он оценил и взял правду Божью? В этой истории об ковчеге и этом потопа, и сверх этого, если бы пошло не так в ковчеге, то мы бы пошли друг против друга. И начали становиться на эти длинные пальцы обида. И вот, вот он пошел против меня, и вот наступил на мой палец. А тот говорит наоборот за того. Но где это все началось? Это началось человека, того, который мог слышать голос Божий. Я не знаю, если я думаю, что я никогда не слышал, что так много людей говорят о том, что они слышат голос Божий, как в это время этой эпидемии. Каждый человек имеет свою теорию, и каждый имеет свою теорию, откуда что пришло и куда идет. Но, друзья, факт того, что если ты тот маленький кузнечик, который идешь через этот зал, ты знаешь, что есть Бог в небе, который разрешил всему этому случиться. И это даст тебе иметь мир и эту уверенность идти дальше. Я подхожу к тому гимну, который мне дал именно эту тему этой проповеди. Эта песня звучит в моем разуме уже очень долго. И она именно о том, как слышать голос Божий. Это было написано Уильям Карпер. Уильям Карпер был хорошим поэтом. Был великолепным поэтом в Англии. В 1700-е годы. Я уже как-то о нем говорил на другом собрании. Но он проходил через трудности. И в то время он как все равно немного потерял свой разум. В течение 3 лет 1700-е годы он был в психиатрической больнице. Но был христианин, человек, который смог поделиться с ним. И кто вы думаете, Эд? Это был Джон Ньютон. Это был человек, который написал эту песню «О, благодать, спасен тобой». Я был мертв и вновь ожил. И Уильям Карпер вновь вернулся к своему разуму. И тогда он написал эту песню. Первый стих говорит так. «Слушай, моя душа, или слушай, ободрись, или внимай, не пропусти, моя душа. Господь есть Бог. Он как все равно зовет свою душу, чтобы она встала, взбодрилась и встала на... Потому что Господь хочет говорить. Голос идет к тебе и ко мне. И когда ты слышишь этот голос в твоем сердце, это настолько... Это настолько интимный голос, что ты знаешь, что этот голос только говорит ко мне или к тебе. Он говорит о своей душе, как все равно что-то говорит ему: «Слушай, бодрствуй, душа, вот что вокруг тебя, это Господь». И этот голос... Он превышает все голоса вокруг тебя. И этот интимный голос и ценность этого голоса того, что он только говорит к тебе и принадлежит только тебе. Друг, это может приходить к человеку, тебе и мне, когда мы можем... быть заняты самой темнотой, чего-то тем, что мы даже не можем себе представить. Бог, Он не обходит грешника. Он приходит к грешнику в самой глубине темноты. И так много этого шума вокруг него. И Бог приходит к нему и говорит. И вот на момент ты понимаешь, что ах, что-то другое в этом голосе. Это Господь говорит. Ты можешь быть во плоти, ты можешь быть плотским человеком, ты можешь желать еще намного больше греховных наслаждений и самых темных секретных вещей. Ты можешь сатанистом, самым ужасным сатанистом. Но ты являешься тем маленьким насекомым, тем маленьким кузнечиком перед Богом. Хотя сатана может тебе говорить: ты такой сильный и мощный. У тебя все силы исцелять людей. Твое лекарство самое лучшее, оно самое сильное. ты можешь иметь чемодан грехов за собой. Господь не проявляет никакого внимания на это. Он придет к тебе, грешнику, какой ты есть. И вдруг ты поймешь, бодрствуй, моя душа, слушай, моя душа, это Господь. Ты можешь быть среди битвы, которую ты враждуешь, можешь чувствовать, как ты все равно сходишь с ума. Ты только пытаешься держать свои мысли, чтобы не сойти с ума в этой битве. Ты держишь свою голову над водой, чтобы не потонуть, потому что так много всего вокруг. И вот здесь, среди всего этого, бодрствуй, слушай, этот голос приходит. И ты понимаешь, что это совершенно другой голос, который я слышал раньше. И он приходит, настолько легко его можно пропустить, и так легко его можно даже не услышать. Но он приходит настолько с любовью, настолько позитивным. Ты не можешь себе поверить, что Бог может говорить ко мне с такой большой любовью, со всеми грехами, которые я сделал, согрешил, совершил. Но что-то ты не знаешь, кто. Бодрствуй, смотри, будь осторожен, моя душа. Да, так много всего вокруг. Ты пытаешься не потонуть, но остановись, Господь говорит. И может быть очень много других голосов, которые очень громко кричат в твои уши. Твое иго, твоя гордость, твоя ты должен спасти его, или твое почитание. Самопочитание. Если вдруг я послушаю этот голос, у меня не будет самопочитания. Меня не будут почитать. Голос твоих финансов и ситуация твоих финансов, которые кричат в твои уши. Твоя семья, которые говорят... Это твоя культура, это наша культура. Не предавай своих предков, не предавай свою семью. Это наша культура, это наша нация. Не предавай. И вот этот голос говорит, бодрствуй, душа. Это Господь. Ты понимаешь, что Господь имеет власть над всем, что может случиться с тобой. Он имеет жизнь в своей руке. Он Господь. Твое здоровье в Его руках, потому что Он Господь. Это не просто какой-то дух или человек, с которым ты говоришь. Нет, это Господь, с которым ты говоришь. Это как все равно, это команда, которая приходит от ангелов. Внимайте, весть идет от Бога. Внимай, моя душа, это Господь, это твой Спаситель. Услышь Его Слово. Он не просто Господь, Он также твой Спаситель. Он может спасти тебя от самых больших грехов, в которые ты впал. И потом приходит самый большой сюрприз. Это не только, что Господь просто прошел мимо тебя, что ты был в Его присутствии пару секунд. Нет, это твой Спаситель. Вот Его Слово, услышь Его Слово, песня говорит. Может ли это быть, что этот маленький кузнечик, кто я есть, что Бог имеет весть ко мне, имеет слово ко мне. Слышал ли ты этот голос, дорогой друг? Или ты чувствуешь, как все равно ты хочешь пропасть в какую-то дыру, потому что ты недостоин слышать слово от Царя Царей. Вот, я твой Спаситель, слушай слово, которое придет. И потом он говорит, когда Бог говорит, это твой Спаситель. Это не просто Спаситель за все твои грехи. Нет, Он напоминает тебе именно за какой грех, от которого ты должен быть спасен. Быть. Не просто в общем, а именно за какой. Он тебе напоминает поименно. Я не удивляюсь, что этот человек, неудивительно, что он смог вырваться из этой психиатрической больницы. Если Господь говорит, я твой Спаситель, я имею слово для тебя, Господь, это достаточно быть в твоем присутствии, но у Бога есть именно особое слово к тебе, ко мне. Господь говорит и говорит к тебе. Это говорит дальше стих. Господь говорит к тебе. И что говорит Господь тебе? Говори, бедный грешник. Любишь ли ты меня? Мы должны иметь любовь к Нему. Скажи, бедный грешник, любишь ли ты меня? Он называет тебя, зовет тебя бедным грешником, потому что насколько ты великий в своих глазах, не имеет значения, насколько ты богат, не имеет значения, насколько ты был во власти. В глазах Его ты просто бедный грешник. Просто бедный грешник. И Он спрашивает и говорит: «Скажи, бедный грешник, любишь ли ты меня?» Господь, как ты можешь это спрашивать? Я грешник. Я ненавидел тебя. Моя вся жизнь — это было проклятие против тебя. Как ты можешь даже думать, спрашивать меня, люблю я тебя? Но Он говорит это, потому что Он видит, есть надежда для тебя. Даже если люди тебя списали и говорят, нет надежды для тебя, у Него есть надежда для тебя. Он говорит: «Скажи, бедный грешник, любишь ли ты меня?» И он использует это слово «бедный», имея милосердие к тебе, бедный грешник. Он ему жалко тебя. Нет ничего в этом мире, нет ничего в этом мире, что дисквалифицирует тебя от того, быть его бедным грешником. Как он говорил к Петру, после того, как Петр отрекся от него, три раза он сказал: «Я не знаю этого человека». Но он пришел к Петру и сказал: «Любишь ли ты меня, Петр?» Три раза он спросил: «Петр, любишь ли ты меня? Скажи, друг, да, ты грешник. Я знаю, что ты полон ненависти, но есть один человек, которого ты можешь еще любить, который отдал жизнь за тебя там, на Голгофе, и пролил свою кровь за тебя. Он есть один, которого ты можешь любить. И в конце концов, любовь, которую ты имеешь для Христа, даст тебе силу жить этой благочестивой жизнью и сказать «нет» греху. Я прочитаю дальше стихи этого псалма. Господь говорит дальше. Я не знал, могу ли я проповедовать эту проповедь без того, чтобы быть эмоциональным. Прошлое воскресенье я говорил, я не смогу проповедовать, потому что я буду сам расстраиваться. Он говорит, я освобождаю тебя, когда ты был окован, и когда ты был ранен, я исцелил твои раны. Я нашел тебя, когда ты был пропавшим, нашел тебя. Развернул твою темноту и сделал его во свет. Может ли мать потерять свою любовь к своему ребенку? Да, может быть, она может быть забывчивой, но я не забуду тебя. Я буду помнить тебя. Моя не меняющаяся любовь, она намного превыше всех ненависти, глубже всех глубин внизу. Бесплатная, верная, сильная, как смерть. Я пропущу несколько стишков, но еще два предложения прочитаю с другого стиха. Он говорит грешнику, он говорит к нему, увидишь мою славу скоро, когда моя работа милости будет завершена. Благодати завершена. Бог еще должен завершить дело благодати в твоей и моей жизни. Бог говорит, я буду тебя еще держать в этом мире, потому что у меня еще есть дело благодати, которое должно быть завершено быть в твоей жизни. Когда мы думаем, слово благодати — это милость, это прощение. Но, друзья, это есть что-то очень твердое и трудное, принимая благодать Божью. Я хочу прочитать гимн Джона Ньютона, часть его гимна, который помог этому Карперу. Он написал этот прекрасный гимн. «О, благодать, спасен тобой!» Когда он был спасен, он написал этот гимн, но еще намного больше было, надо было сделать благодати в его жизни. И, друзья, и именно эта работа благодати, которая должна продолжаться в нашей жизни, потому что если мы можем спастись и прибыть в ковчег, но внутри мы будем делать очень много трудностей для других, быв в ковчеге, потому что я еще не был преломлен. Божья благодать еще не была совершена в моей жизни. Когда вы читаете «О, благодать спасен тобой», вы думаете, ах, это все. У Джона Ньютона была прекрасная жизнь. после того, когда Господь начал дело благодати в его жизни. Извините, что я читаю так много, но разрешите мне прочитать этот стих. Я просил Бога, чтобы я мог расти в вере и в жизни, и в любви, и в разной благодати. Чтобы я мог знать больше о Его спасении. И больше серьезно искать лица Его, потому что Он учил нас молиться. И я доверял, что Он отвечает на молитвы. Но, слушайте это, но это было таким путем, что это почти привело меня в отчаяние. Я думал, может быть, в какой-то час Он ответит на мои молитвы. И в Его сдерживающей силы Он даст мне покой. Но вместо этого Он дал мне прочувствовать эти спрятанное зло в моем сердце. И дал злу ада коснуться каждой части моего тела. И дальше. Даже больше того, чтобы меня как все равно даже он своей рукой сделал это. Чтобы сделать мое горе еще больше. Но он Бог. Еще более болезненным. Но Бог вычеркнул все прекрасные планы, которые я запланировал. И он сказал, Бог смирил мое сердце и сделал меня смиренным. О, Господь, почему я так, сотрясаясь, плакал, говоря? После того, как Бог тебя ударяет несколько раз, да, ты там лежишь, дрожа. Будешь ли ты преследовать своего червя до самого конца, пока я не умру? Я твой червь. Но он говорит, он не говорит, что я просто червь. Он говорит, я твой червь, Боже. И потом Господь ему отвечает. В этот Именно таким путем Господь ответил ему. Я отвечаю молитву благодати и вера. Эти внутренние битвы, и я так их использую таким образом. Чтобы освободить тебя от самого себя, от твоей гордости. И разрушить твои все земные радости и цели, чтобы ты мог найти все во мне. Друзья, если человек не был преломлен Богом вот именно таким путем, ты будешь с Ноем в ковчеге. И знаете, что вы будете делать? Вы будете проблемой и болью всем в ковчеге. Это проклятие в Церкви Божьей. Люди, которые не хотят пройти через эту мельницу Божию, и они постоянно обижаются, раздражаются на того и на того. И все им не так. И ты не являешься благословением ни для кого в ковчеге. Лучше было бы, чтобы ты не был вообще в ковчеге с Ноем. Потому что, знаете, есть небесный Ной, который строит ковчег не с дерева, но своей плотью. И он заплатил своей кровью, чтобы ты и я были спасены в день суда, чтобы ты и я были благословением для его церкви. Но если мы не можем пройти через эту мельницу, через которую Джон Ньютон прошел, мы можем потерять эту привилегию иметь частью быть в ковчеге Божьем с Иисусом, с Христом. И я буду проклятием для всех вокруг меня. Буду ненавидеть их. Буду пороть их ножом сзади в спину. И буду делать их жизнь невыносимой. Да будет Господь милостив к тебе и ко мне. Ковчег, который Бог сотворил. Это не что-то смешинка. Точно как с Ноем. Никто его не поддерживал. Никто не понял, что он строит ковчег. Он много раз говорил с учениками своими, и они не поняли его, не понимали его. Он был одинок. И когда он висел там на кресте, он был одинок, он был сам. Но он заплатил цену, которая дала ему право прийти к каждому из вас. Может, вы здесь, в Южной Африке, или ты где-то за границей. И он спрашивает тебя: «Скажи, бедный грешник, любишь ли ты меня?» Он может назвать тебя грешником. Президент ли ты страны или царь? Для него ты просто бедный грешник. Но если ты любишь его, и ты каешься, и приходишь к нему, он может спасти тебя. Помолимся. Благодарим, Господь, за этот пример в Слове Твоем. Да оставит это большой след в наших душах, чтобы мы не были никогда такими же, не оставались такими же. Если кто-то слышал, что Ты говоришь к ним в это собрание, которые слышат: «Скажи, бедный грешник, любишь ли ты меня?» Да будут он или она, ответом их будет: «Да, Господь», и побегут к Тебе за прощением грехов и спасением. Аминь.